Глава 15. Эта история, предшествующая моему знакомству с обитателями домика, оказала на меня большое впечатление. В ней передо мной воочию раскрылись с одной стороны достойное восхищение добродетели обитателей домика, а с другой – недостойные людей пороки человеческого общества. Мое представление о преступлении существовало тогда лишь в моем воображении, в то время как доброжелательность и великодушие я постоянно видел в реальной жизни, и они разжигали во мне горячее желание жить в такой жизни, где затребовано и проявляется так много восхитительных качеств. Кроме того, в развитии моего интеллекта большую роль сыграли книги, которые я случайно нашел в лесу в начале августа того же года. Обнаружил я их ночью, во время одной из моих вылазок в лес за едой и дровами. Книги были в кожаном саквояже вместе с несколькими предметами одежды. Эту чудесную находку я отнес к себе в каморку. О языке, которым были написаны книги, я уже получил некоторое представление в домике. Это были «Потерянный рай», том жизнеописаний Плутарха и «Страдания молодого Вертера». Я немедленно принялся за изучение этих сокровищниц знаний и заполнял свою голову описанными там историями, пока мои домочадцы занимались своими обычными делами. Едва ли я смогу точно описать то влияние, которое оказали на меня эти книги. Они зародили во мне бесчисленное множество новых образов и чувств, которые порой доводили меня до невообразимого восторга, но намного чаще опускали мое настроение на самое дно уныния и тоски. В «Страданиях молодого Вертера», помимо простой и трогательной истории, обсуждается множество мнений и освещается множество интересных тем, которые до сих пор оставались для меня загадкой. Эта книга стала для меня неиссякаемым источником нового, удивительного и достойного размышления. Описанные в ней благородные и свойские манеры в сочетании с возвышенными эмоциями и чувствами, направленными на нечто за пределами личностного, хорошо согласовывались с моим опытом, приобретенным в результате наблюдений за обитателями домика, и с моими томящимися в груди желаниями. Однако, по моему мнению, сам Вертер был мало похож на то, что я когда-либо видел или представлял. Его характер был абсолютно лишен каких-либо претензий, но был устремлен в суть вещей. Его размышления на тему смерти и самоубийства не вызвали у меня ничего, кроме удивления. Я не пытался докопаться до сути вопроса, но симпатизировал воззрению героя и оплакивал его смерть, не понимая до конца ее причин. Прочитанное в этих книгах я соотносил с самим собой, с моими чувствами и условиями, в которых жил. При этом я находил в себе схожесть и в то же время удивительное отличие от описанных героев, о которых я читал или слышал в разговорах. В чем-то я им симпатизировал, а чего-то в них не понимал. Однако надо учесть, что мое миропонимание тогда еще не было сформировано, и я ни от кого не зависел и ни с кем не был связан. Я мог идти в любой момент туда, куда мне вздумается, и не было никого, кто бы оплакивал мое исчезновение. У меня отвратительная внешность и гигантский рост. Почему я такой? Кто я? Кто я такой? Откуда я взялся? Какое у меня предназначение? Эти вопросы постоянно вставали передо мной, но ответить на них я не мог. В жизнеописаниях Плутарха я прочитал истории основателей древних республик. Мои впечатления об этой книге очень отличались от полученных мною в «Страданиях молодого Вертера». Из фантазий Вертера я узнал об отчаянии и унынии, в то время как высокопарные мысли Плутарха уносили меня далеко за пределы убогой сферы моих размышлений о своем несчастье и учили любить героев прошлого и восхищаться ими. Многое, о чем я прочитал, было выше моего понимания и жизненного опыта. У меня были кое-какие очень смутные представления о королевствах, обширных землях, полноводных реках и необъятных морях. Но я совсем не знал, что представляют собой крупные города с большим количеством населения – Единственной школой, в которой у меня была возможность изучать человеческую природу, был дом моих покровителей. А в книге Плутарха передо мной развернулись совершенно новые для меня и к тому же огромные арены грандиозных действий. Я читал о людях, посвятивших себя общественной жизни, управляющих людьми и уничтожающих их. Я чувствовал, как во мне растет тяга к добродетели и отвращение к злу в том значении этих понятий, в котором они соотносились с моими представлениями лишь об удовольствии и боли. Нет ничего удивительного в том, что, движимый этими чувствами, я пришел к восхищению пацифистски настроенными законодателями – Нумой, Солоном и Ликургом, отдав им предпочтение перед Ромулом и Тесеем. Патриархальная среда, в которой я жил у своих покровителей, послужила причиной того, что в моей голове крепко засели именно такие впечатления. Но если бы мое первое знакомство с человечностью произошло в среде молодых амбициозных воинов, жаждущих славы и кровавых битв, то я бы, наверное, проникся другими чувствами. Иные и намного более глубокие эмоции я получил от чтения «Потерянного рая». К этому произведению я относился совершенно так же, как и ко всем другим, прочитанным мною, а именно как к описанию действительно имевших место в реальности фактов. Эта книга вызвала у меня все те чувства удивительного и благоговейного, какие только может вызывать картина всемогущего Бога, воюющего со своими творениями. Некоторые ситуации, схожесть с которыми меня особенно поражали, я ассоциировал со своей собственной. Подобно Адаму, я не был связан ни с одним другим живым существом. Однако ситуация, в которой находился Адам, во всех других отношениях отличалась от моей. Бог создал его совершенным существом, счастливым и процветающим, хранимым самим своим Создателем. Ему было дозволено общаться с существами высшей природы. Я же, презренный и беспомощный, был совершенно один. Мне не раз приходило в голову, что я больше похожу подобию сатаны, поскольку часто, видя счастливые лица моих покровителей, я чувствовал, как во мне растет злобная зависть. Эти чувства были подтверждены и усилены еще одним обстоятельством. После того, как я обосновался в своей каморке, я обнаружил тетрадь в кармане одежды, которую прихватил из твоей лаборатории. Поначалу я на нее не обратил внимания, но когда научился азбуке, начал усердно ее изучать. Тетрадь оказалась твоим дневником, где ты записывал каждый шаг в продвижении своей работы. Вперемешку с деловыми записями там были также записи, касающиеся домашнего хозяйства. Вот эта тетрадь. Она без сомнений тебе известна. В ней записано все, что касается появления на свет меня, твоего ненавистного творения, и скрупулезно зафиксированы все детали в последовательности отвратительных обстоятельств этого процесса, включая подробное описание моей мерзкой персоны, слова, которыми ты обрисовал свой ужас, я никогда не забуду. Написанное тобой у меня вызвало тошноту, и я воскликнул. Будь проклят день, в который мне была дарована жизнь. Негодяй, зачем ты создал монстра настолько гадкого, что сам с отвращением отвернулся от него? Милосердный Господь сотворил прекрасного человека, похожего на него самого. Ты же создал отвратительного, мерзкого типа по своему подобию, а из-за близкой схожести с тобой и еще более ужасного. Сатана не был одинок. Его собратья, демоны, восхищались им и поддерживали его. Я же совершенно одинок и для всех ненавистен. Таковыми были мои мысли в часы отчаяния и одиночества. Однако, когда я видел своих доброжелательных домочадцев, их мирные и дружественные взаимоотношения, я принимался убеждать себя в том, что если они будут знать о моем восхищении их добродетелю, они будут сочувствовать мне и не будут обращать внимания на мое уродство. Разве смогут они закрыть дверь перед человеком, пусть даже монстром, который ищет у них сострадания и дружбы? и я решил, по крайней мере, не расстраиваться и ежедневно готовить себя к разговору с ними, который, возможно, решит мою судьбу. Однако сама мысль о том, какое огромное значение имел для меня такой разговор, вызывала у меня страх, и я отдалил его еще на несколько месяцев. Кроме того, мои познания с каждым днем возрастали настолько заметно, что мне не хотелось начинать задуманное мною знакомство до тех пор, пока еще несколько месяцев не добавит мне разума. Тем временем в домике произошли некоторые изменения. Софи одним своим присутствием создавала в доме атмосферу радости и счастья. Кроме того, был заметен более высокий достаток, в котором они стали жить. Феликс с Агатой стали больше времени проводить в развлечениях и в беседах, а их домашние работы выполняли слуги. Мои друзья не выглядели богатыми, но были довольными и счастливыми. Помыслы их были чистыми и мирными, в то время как у меня с каждым днем возрастало беспокойство. Прибавление знаний рисовало передо мной лишь более ясную картину того, каким я был несчастным изгоем. Надежда меня не покидала, это правда, но она моментально падала, как только я видел свое отражение в воде или свою тень в свете луны, даже если эти отражения и тень были искаженными. Я пытался гнать от себя эти страхи и укрепляться в самосознании, чтобы через несколько месяцев пройти намеченное испытание. Для этого я иногда, вопреки здравому рассудку, отпускал свои мысли бродить по полям рая и представлял себе дружественных милых существ, которые сочувствуют моим чаяниям и разгоняют мою печаль, а их ангельские лица приветливо улыбаются и излучают утешительное спокойствие. Однако это было лишь прекрасной мечтой. Я был совершенно одинок. И Ева, чтобы успокоить мою печаль и разделить со мной тревожащие мысли, у меня не было. Вспоминая о том, что Адам обращался с просьбами к своему Творцу, я задавал себе вопрос: «А где же мой Творец?» Покинутый им, я, убитый горечью отчаяния, проклинал его. В этих переживаниях минула осень. Я смотрел на новую для меня печальную картину листопада, понимая, что природа вновь возвращается в то унылое и гнетущее состояние, в котором она была, когда я впервые увидел лес и прекрасную луну. Однако холодная погода у меня не вызывала беспокойства, поскольку к холоду мой организм был лучше приспособлен, чем к жаре. Главным для меня было исчезновение цветов, птиц и всего того веселого наряда, в который природу одевало лето. И это обстоятельство заставляло меня с еще большим вниманием относиться к обитателям домика. Смена лета осенью не уменьшила их радости. Как и раньше, они относились друг к другу с большой любовью и симпатией, и их радости, которыми они между собой обменивались, не зависели от того, что происходило вокруг них. Чем больше я наблюдал за ними, тем больше у меня росло желание просить у них защиты и добра. Моя душа неудержимо стремилась к тому, чтобы ее познали и полюбили эти милые существа. Самой большой моей мечтой было увидеть их обращенные на меня дорогие взгляды, наполненные любовью и добротой. Я боялся даже подумать о том, что они могут отвернуться от меня с отвращением и ужасом. Они никогда не прогоняли бедняков, пришедших к ним за подаянием. Я давал себе отчет в том, что просил у них большего, чем просто еды и отдыха. Я нуждался в доброте и сострадании и не мог поверить в то, что совершенно недостоин этого. На пороге была зима, завершавшая полный круг времен года с того дня, когда я начал жить. Мое внимание в этот период было сконцентрировано исключительно на предстоящем знакомстве с семейством домика. У меня в связи с этим зарождалось множество планов, из которых в конце концов остался один. Он заключался в том, чтобы войти в дом, когда в нем не будет никого, кроме слепого старика, Я достаточно хорошо понимал, что основной причиной, из-за которого я вызываю у людей истерический ужас, является моя невиданно отвратительная внешность. В моем голосе, хотя он и несколько резок, ужасного ничего нет. Поэтому, думал я, поговорив с Деласи в отсутствии его детей, я смогу завоевать его расположение, а затем с его помощью я смогу расположить к себе и других обитателей домика. И вот в один из тихих осенних дней, когда озаренная солнцем опавшая багряная листва лежала на земле неподвижным ковром, предвещая чудесную, хотя и прохладную погоду, Софи, Агата и Феликс отправились на длительную прогулку по ближайшим окрестностям, а старик изъявил желание посидеть дома. Слуги, завершив работу, тоже ушли. Оставшись один, старик взял гитару и стал играть грустные сладкие мелодии, каких я до сих пор не слышал. Поначалу его лицо выражало удовольствие, но по мере продолжения игры он становился все более задумчивым и печальным. Наконец, отложив гитару, он предался раздумьям. Я почувствовал, как часто стало биться мое сердце. Пришел тот долгожданный час, когда должно было свершиться исполнение моих надежд. В доме и вокруг него стояла абсолютная тишина, момент был самый подходящий. Но как только я решился действовать, силы меня вдруг оставили. Ноги подкосились, и я опустился на землю. Приподнявшись в каморке, я собрал в комок всю силу воли и, отодвинув доски, скрывавшие мое убежище, выбрался наружу. Свежий воздух оживил меня. Я смело подошел к двери дома и постучал в нее. Я услышал голос старика. «Кто там? Входите!» Я открыл дверь и вошел в дом.
«Прошу прощения за то, что нарушаю ваш покой», — сказал я. «Я иду издалека, устал, и прошу разрешения отдохнуть у вас. Я был бы очень обязан, если бы смог посидеть несколько минут у огня».
«Присаживайтесь», — сказал Деласи. «Я чем смогу, помогу вам. К сожалению, моих детей нет дома, а я слеп и, боюсь, не смогу накормить вас».
«Не беспокойтесь, пожалуйста, добрый человек. Я сыт, и мне требуется лишь немного отдохнуть и обогреться», — сказал я и присел.
Наступило молчание. Я понимал, что мне дорога каждая минута, но оставался в нерешительности, не зная, как начать разговор. И тут старик обратился ко мне. «Я слышу по вашей речи, вы мой соотечественник. Вы француз?»
«Нет, я воспитывался во французской семье и знаю лишь этот язык. Сейчас я собираюсь попросить убежище у своих друзей, которых очень люблю и на помощь которых надеюсь».
«Они немцы?»
«Нет, французы, но я хотел бы сказать о другом. Я несчастное, одинокое существо, и у меня на всем свете нет ни родственников, ни друзей. Те люди, у которых я собираюсь просить убежище, меня никогда не видели и ничего обо мне не знают. И я очень боюсь, что они меня не примут, и тогда я навсегда останусь изгоем».
«Не нужно заранее отчаиваться. Одиночество и в самом деле невыносимо. Но сердце человека, если оно не закрыто каким-либо эгоистическим интересом, всегда наполнено любовью к ближнему и добротой. Поэтому не оставляйте надежды, и если ваши друзья добры и дружелюбны, то все будет хорошо.
Они очень добрые и самые чудесные существа во всем мире, но, к сожалению, существует причина, из-за которой они могут отвергнуть меня». «У меня добрый характер, я не совершал преступлений и очень благожелателен к людям, но люди не видят во мне всего этого, и вместо чувствительного и доброго друга видят во мне лишь отвратительного монстра».
«Да, это действительно тяжело, но если вы и в самом деле ничем не запятнаны, почему вы не можете их переубедить?»
«Я как раз собираюсь это сделать и чувствую неодолимый страх. Я очень люблю этих людей». И, оставаясь для них неизвестным, в течение многих месяцев им помогал в хозяйстве, но они могут подумать, что я намерен причинить им зло, и мне в этом нужно их переубедить.
«Где живут ваши друзья?»
«Совсем рядом».
Старик замолчал, раздумывая, а затем сказал.
Если вы будете со мной совершенно откровенны и все расскажете о себе, я, возможно, смогу их переубедить. Я слеп и не вижу вашего лица, но в ваших словах есть что-то, что говорит о вашей искренности. Я беден и нахожусь в изгнании, но буду очень рад, если смогу помочь ближнему. О, как прекрасно! Я не ошибся в вас, добрый и великодушный человек. Я верю, что благодаря вашей доброте я не буду больше изгоем, лишенным сострадания и любви человека. Боже милосердный, ни за что на свете, даже если вы были бы преступником, поскольку отверженный может быть лишь приведен в отчаяние, но не обращен к добродетели. Я тоже несчастлив. Я был невинно осужден вместе с моей семьей, и поэтому не могу не чувствовать к вам сострадания. Как я могу отблагодарить вас, мой спаситель? Ведь впервые обращенные ко мне добрые слова были сказаны вашими устами. Я буду вам вовек благодарен за вашу гуманность, позволяющую мне встретиться, наконец, с моими долгожданными друзьями. Как же зовут ваших друзей и где они живут? Я приостановился с мыслью. Вот он, этот решающий момент, который приведет меня либо к вечному счастью, либо к падению в бездну невиданных страданий. Охваченный волнением, я не мог ответить старику, а попытка собраться с мыслями полностью лишила меня сил. Но я не должен был терять время, и, схватив руку старика, воскликнул. «Время наступило. Спасите и защитите меня. Вы и ваша семья — это и есть те друзья, к которым я иду. Не покидайте меня в час испытаний». «Боже милостивый!» — воскликнул старик. «Кто вы?» В этот момент двери дома открылись, и в нее вошли Феликс, Софи и Агата. При виде меня они впали в неописуемый ужас и оцепенение. Агата лишилась чувств, а Софи, не имея возможности ей помочь, выбежала из дома. Феликс ринулся вперед и со сверхъестественной силой оторвал меня от отца, к ногам которого я припал. В ярости он повалил меня на пол и изо всех сил ударил палкой. Я мог бы разорвать его на куски, как лев-антилопу, но сердце мое, наполненное горечью и обидой, остановило мой гнев. Охваченный душевной и физической болью, я увидел, что Феликс собирается нанести мне еще один удар, и выбежал из дома. Там я, в общем смятении никем не замеченный, забился в свою каморку.